Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен православию в его взаимоотношениях с инославием, с другими христианскими конфессиями. И сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев, московский священник, автор множества книг, радиопроповедник, на радио «Радонеж» он выступает. Передо мной его новая книга «Школа диспута» с подзаголовком «Пособие для православных миссионеров», составленная на основе диспутов с иноверцами, проведенных с участием протоиерея Олега Стеняева. Биография отца Олега очень широка и обильна, как и он сам, прошу прощения. Но мне кажется принципиально подчеркнуть одно, что отец Олег, я прошу прощения у многих и многих слушателей, православный не ельцинского призыва, а православный застойного разлива, как Иоас грешный. Мне кажется, что пролегает ощутимая разница, может быть, не между православными и протестантами, католиками, не между православными и мормонами или свидетелями Иеговы, а вот между православными до 90-го года, у которых опыт, и православными, которые после. Согласитесь, отец Олег?
Вы знаете, отчасти вы, конечно, правы. Но при этом надо понимать, что церковь, она является частью общества. А если человек из темной-темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется какое-то время, чтобы его глаза привыкли к свету. И вот нечто подобное происходит со всеми нами. Или мы там из 90-х, или кто-то там из 70-х, или кто-то уже из более такого близкого к нам времени. Мы как народ должны, как нация должны именно осознать, что мы россияне, нам надо жить вместе, и вопрос о взаимоотношениях между разными религиями, он достаточно интересный вопрос, на мой взгляд. И вот эта книга «Школа диспута», здесь опубликована моя дипломная работа по академии, как раз эта дипломная посвящена этой теме.
Я имел в виду вот что, когда говорил о водоразделе, что в 70-е и 80-е годы вопрос решался как у Киплинга. В «Маугли» описан закон джунглей: во время засухи друг друга не топтать и не кусать, потому что вот течет тоненький ручеечек, к нему подходят и львы, и тигры, и обезьянки, и всем нужно напиться, не время проливать кровь.
Совершенно точно. Я помню, как подростками мы собирались у Антиохийской церкви, потом шли на Малоавузовский, молодежи было очень мало, а оттуда шли в костел, где служил Станислав Можайко, и вот таким квартетом гуляли по Москве. Это были молодые люди, девушки, ребята. И нам было интересно, молодежи было мало, и мы дорожили друг другом. Многие из этих людей потом состоялись в церкви, заняли высокое положение, а кто-то занимается бизнесом, чем-то еще. Но я очень тепло вспоминаю те времена, когда у нас не было вот таких острых разделений, а мы дорожили каждым верующим. Я, когда был призван в армию, я не был комсомольцем, потому что у моей бабушки самое ругательное слово было «коммунист», это хуже козла. И когда другой солдат увидел, что идет солдат, у него нет этого значка, он раскинул объятия: «Брат, ты баптист?» Я говорю: «Нет, я православный». Он говорит: «Как, разве среди православных бывают не комсомольцы?» «Да». «Значит, среди православных бывают христиане?» Я говорю: «Конечно».
Я заявляю решительный протест, как бывший заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе. Когда я крестился, я первое, что сделал, спросил у покойного отца Александра Меня, что, ну, батюшка, я, значит, сейчас вот тогда буду выходить из комсомола. На что отец Александр, изменившись лицом, резко сказал: «Да вы что, с ума сошли, вам еще поступать?» Он, правда, был прав в том отношении, что я все равно дневной не взяли, но на вечерний все-таки пропустили, а без комсомола, наверное, на вечерний бы не взяли.
На ваш взгляд, моя бабушка была строже, наверное, Александр Мельник, в этом вопросе.
Моя бабушка была эсерка, в этом смысле она относилась к коммунистам своеобразно. Но была членом компартии, но очень хорошо помнила свое славное боевое прошлое. А все-таки, на ваш взгляд, что изменилось тогда с приходом свободы? Свобода виновата, деньги или еще что?
Нет, произошло что-то совершенно непредвиденное, когда этот занавес пал, и те же самые баптисты встретились с баптистами, скажем так, из-за занавеса, или пятидесятники встретились с пятидесятниками из-за занавеса, то они не узнали друг друга. И у них сразу произошел раскол на старое поколение и молодое. То есть вот все инославие, включая католиков. Ведь Можайка был практически смещен с своего места. Представили каких-то итальянцев, они стали там гнобить бедного старика, и он вскоре умер. И вот здесь произошло разделение очень серьезное в инославии, во всем инославии, и включая мир религиозного сектанства. И они стали отделяться друг от друга. А молодые церкви, они не хотели ходить на вузовские, например, если это баптисты были. А если пятидесятники, они не ходили в Новое Костяно. Общину, которую основал Марин Серафим Иванович. Они создавали свои общины, они шли в ДК, они там танцевали, плясали. И здесь уже пошла другая волна и другая система взаимоотношений.
Отец Олег, если можно провокационный вопрос, разве не то же самое случилось и с православными, которые тоже, благодаря падению железного занавеса, обнаружили, в Россию стали приезжать отец Виктор Потапов, так называемые крыловчане, то, что потом завершилось воссоединением части зарубежной церкви, тоже ведь кто-то их принял, а кто-то резко встал против?
Да, но здесь надо понять, что, например, если взять православие, особенно вот Ленинградскую школу, она была очень сильна под влиянием Второго Ватиканского собора. Покойный митрополит Никодим Ротов, он лоббировал все эти идеи, всем это было, в общем-то, понятно.
А какие идеи, если можно?
Одним словом не выразишь это, конечно.
А я попробую, отец Олег. Я сам не знал владыки Никодима, но я хорошо помню отзыв отца Александра, уже упомянутого о нем. У них были хорошие отношения, это вообще была другая эпоха. Отец я Александр знаю, да. приходил к митрополиту и спокойно о чем-то они говорили. Сейчас это немыслимо. Появились классовые барьеры. Но отец Александр говорил, что симпатии митрополита Никодима Ротова к католичеству не были связаны ни с богословием, ни с культурой, а были связаны с тем, что митрополит Никодим искал где-то формы для выражения своего властолюбия, для строительства вертикали власти, как сейчас бы сказали. И в Риме католичестве он нашел такой вот очень удобный прецедент. С одной стороны, церковь не архаичная, не средневековая, но с другой стороны, архиерей, диктатор, дуче, дукс по-нашему, и это ему очень понравилось.
Так что получилось? Смотрите, когда из-за границы стали приезжать к нам православные, они были более консервативные в своей основе, но не считая отца Виктора Потапова, а те же карловчане. Сначала сюда пришли вообще книги отца Серафима Розы. Все зачитывались этими книгами. Потом стали приезжать карловчане, они стали делать здесь приходы. Поэтому здесь как раз крен немножко стал именно более консервативным. А наши, как бы, официоз церкви, мы всегда участвовали в каких-то экуменических программах и так далее, выезжали на Запад, но это был Запад другой, католический, протестантский. А здесь русская, белая церковь вернулась. И, конечно, это кому-то понравилось, кому-то нет.
Говорил отец Олег Стеняев. Напоминаю, вы слушаете радио Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Cairo
is now sunk. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Напоминаю, у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200, ровно, 22 12, бесплатно из всей России. Тогда вот мы видим, что есть разные православия, оказывается. Миссия по отношению к инославным. А вообще, насколько это важно? Может быть, не искать, не пытаться заниматься, извините, прозелитизмом в православии из баптистов, а сосредоточиться на атеистах, их много, они побелели, эти атеисты.
А вы знаете, по понятиям вот русской миссии, дореволюционной, имперской, инославные – это как раз не баптисты. Инославные – это римокатолики, это лютеране, это англикане.
А баптисты – это что?
А баптисты относились, и другие группы, подобные им, там, адвентисты, там, пятидесятники, к разряду сект, религиозных сект.
Ага, но мы
поэтому
же
с инославием как бы было особое отношение. Они имели своих ксензов военных, которые служили в российской армии. К ним было покровительственное отношение, как к исламу, к буддизму. А вот к сектам относились достаточно плохо. До вот этого указа императора Николая II, когда он объявил о веротерпимости, закон о веротерпимости, что люди могут переходить из одной веры в другую. После этого ситуация стала меняться. Но я сам, вот изучая Священное Писание, сделал очень интересное открытие. Я утверждаю, что вся система взаимоотношений Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. Смотрите, Иисус Христос не разделяет учение самарян. Он говорит самарянке: вы не знаете, где кланяться, мы знаем спасение от иудеев. С другой стороны, в отличие от иудеев, он общается с самарянами. Далее, в нравственном смысле он ставил этих самарян, а самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. У них альтернативное духовенство, альтернативное пятикнижие, альтернативное место поклонения не в Иерусалиме, а на горе Горизим. Но в нравственном смысле Христос ставит их выше правоверных. Это притча о добром свидетели, извините, это притча о добром самарянине. Но я немножко опередил свою мысль. На современном языке она бы звучала как притча о добром свидетели Иеговы, ни больше, ни меньше. А почему? А потому что в этой притче показано, что избит человек, правоверный священник, вполне ортодоксальный, пробегает мимо, он занят, спешил на требу. Певчий тоже правоверный, пробегает мимо. Точно сектант, точно еретик останавливается, перевязывает этого больного, привозит в больницу и так далее. Причем Христос рассказал эту притчу, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И тем самым он показал, что иногда ближний может оказаться человек другой веры.
Мне кажется, отец Олег, вы не правы, потому что, в отличие от самарян, свидетели Иеговы не передвигаются по одному. Так что их там было бы двое.
Ну да, конечно, если
это важное обстоятельство. Правда, был еще осел.
Кстати, апостолы ходили строго по двое. Вы это помните,
Господь. Я помню, что апостолы ходили по двое. Именно поэтому свидетели Иеговы для меня всегда некоторый упрек совести, потому что прежде чем называть их сектантами, хорошо бы их знать. А их знать, как будто когда начинаешь узнавать, по крайней мере, учение, понимаешь, что во многих пунктах они, ну, может быть, можно сказать, буквально понимают Священное Писание, но они все-таки стараются ориентироваться на Священное Писание.
Я провел несколько диспутов со старейшинами этой организации, с Орехозуевским старейшиной, с московскими старейшинами. Они меня знают, нормально относятся. Я делал экскурсию православного духовенства в поселок Солнечное. И нам свидетели Иеговы там все показывали, как они там живут, как они работают. Я привез туда 10 православных священников, и нас накормили, потом дали автобус, чтобы довезти до центра.
Возложили на осла и отвезли в гостиницу.
Ну, что-то подобное. Что-то подобное было. Но в любом случае, я считаю, что необходимо по отношению вот к разным религиозным группам именно религиозный подход. То есть мы не должны сводить все к конфронтации. Я не являюсь сторонником так называемой тоталитарной теории, когда делят секты на, скажем так, нормальные, тоталитарные.
А вы являетесь сторонником тоталитарной практики?
Нет, потому что я сторонник диспутов, религиозных диспутов. Религиозный диспут – это когда мы берем Библию и начинаем проводить диспут. У нас есть жесткий регламент. Я проводил диспуты и с тем же Виссарионом, проводил диспуты с лидерами харизматических движений. Зайдите в интернет, там есть диспуты с мусульманами, причем о Святой Троице, и не с простыми мусульманами, а с московскими ваххабитами, русскими мусульманами. Достаточно такая ортодоксальная группа, очень жесткая такая, с мусульманской точки зрения. И эти диспуты – это цивилизованная именно форма общения. Я думаю, что верующие с верующими не должны встречаться в судах. Они должны собирать компромат друг на друга. В свое время граф Толстой в романе «Анна Каренина», он показывает, как Сива Облонский участвует в судебном заседании, и там судит мужиков молокан. И граф Толстой восклицает: конечно, в нравственном отношении те, кого судили, были намного выше тех, которые их судили.
Говорил отец Олег Стеняев. У нас звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с большим уважением и даже завистью отношусь к истинно верующим, которые примкнули к любой церкви. Мне уже очень много лет, больше 70. Пора бы тоже определиться, но мне мешает вот что. По-моему, каждой религии каждой церкви нужна вера не в Господа, не в Иисуса Христа, а именно в церковь. И является ли верующим человек, который живет по совести, но веруют в Господа? Или эта вера только языческая? Поясните мне, пожалуйста.
Спасибо, говорит отец Алекс Тиняев.
Вера в Иисуса Христа – это вера в Бога человека, который в себе самом соединил божественное и человеческое. Афанасий Великий говорил, он сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. Поэтому для нас, христиан, личность Христа – это возможность приблизиться к Богу так, как мы не смогли бы это сделать своими усилиями. Потому что однажды апостолы задали ему вопрос, кто может спастись. На что Христос ответил, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему оказалось возможным сойти на землю и обитать среди нас, стать одним из нас.
Отец,
вот это очень дорого.
Слушательница спрашивала чуть-чуть о другом. Она спрашивала, насколько я понял, вот о чем. Что... Вот я видел один американский ролик в защиту капитализма, мультфильм 49-го года. И там был показан страшный сталинский режим, где рабочий вкалывает, изобретатель изобретает, и вдруг появляется какой-то парткомовский чиновник, и все это конфискует. Это плохо. А хорошо в Америке, где рабочий работает, изобретатель изобретает, и вдруг появляется менеджер, и... появляется какой-то вообще бизнес. И я тогда еще очень удивился, чем менеджер в этом смысле отличается от секретаря парткома. Он и не работает, и не изобретает. Какое-то промежуточное звено в экономической эволюции. И слушательница спрашивала о том, а зачем духовенство? Она под церковь-то имела в виду, в основном, прошу прощения, попов, говоря русским языком. Да, вера во Христа, где же тут место толстым, обжорам, пьяницам, корыстолюбивым, то есть вот духовенству?
Дело в том, что церковь – это прежде всего верующие в Иисуса Христа. Духовенство – это те, которые предстоят от лица верующих. И если верующие не придут в храм, священник не имеет права служить литургию, потому что литургия называется общим делом.
Это такой абсолютно. Сайт выйдет.
А если вот священник служит только для себя, это недопустимо в православии. Потому что для нас верующие миряне, ну, по-гречески лаики, это те, которые они священство Божие. Царственное священство, так называет апостол Петр Мирян. То есть священники сугубые – это те, которые от лица лаиков, клирики, совершают свое служение. То есть мы ничего не можем делать без их, скажем так, вот, участия, потому что мы для них, как Христос говорил, кто хочет быть большим, будь всем слугой.
Говорил отец Алекс Тинев, у нас звонок из Архангельской области. Петр, здравствуйте, прошу вас.
Это Петр.
Да-да.
Православие, знаете, что делает? Они дьявольские обряды, одевают Божьи наряды. Бог это уже евреи делали. Бог, знаете, как Христос изобразил? Это у Иезекииля написано. Он сказал, ты раскидывал ноги мимо всяко ходящими. Это у Иезекииля написано. Это называется духовное благодеяние. Это когда поклоняются иконам, поклоняются делами рук своих. И это главные виновники, которые наводят беды на Россию, это православие. Бог сказал, я не могу без наказания, кто произносит меня, мое имя напрасно. Спасибо.
Спасибо, Петр. Отвечает отец Олег.
С радостью отвечу на ваш вопрос. Но я так понял, что вы принадлежите какой-то организации, не православной, мягко говоря. Вы плохо читаете Библию. В Священном Писании говорится, что на всех стенах храма кругом сделали резные изображения херувимов, а херувимы обитают на небе, и пальмовых дерев, и распускающихся цветов, которые растут на земле. То есть в Иерусалимском храме, который был создан по воле Бога, были изображения и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, на всех стенах храма кругом. Когда в дни Соломона освящали храм, то благодать Божия так наполнила храм Божий, который полон был изображений, что люди не могли войти. А посреди храма были семиметровые херувимы, аж семиметровые, крылья которых, два херувима, соединялись по самой посередке храма. А Бог разговаривал с пророками на крышке ковчега, где тоже было изображение изображения херувимов, и там, где их крылья соединялись друг с другом, там как раз Господь отвечал на вопросы Моисея, Аарона и других великих первосвященников. Внимательно читайте Библию. От поверхностного изучения Библии человек может оказаться в какой-то, скажем, там секте или где-то еще. От более глубокого он вернется к традиции, потому что само Писание, оно держится, опирается на традицию. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал Матфей? Кто нам сказал, что Евангелие от Марка написал Марк? Это сказала церковь в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее. Если вы признаете канон новозаветных книг, значит, вы признаете это решение церкви. Но сказано не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Признавая одно решение, вы должны признавать и другие.
Отец Олег, я сейчас дам слово очередному звонящему, но все-таки вступлюсь за Петра, потому что, что Евангелие, написанное Матфеем, Иоанном, это традиция более древняя, это первый век, второй век. Что до Первого Вселенского собора Никейского, то он не выступал в защиту иконопочитания, тогда это было скорее новшество, так что здесь надо...
Нет, речь о каноне, Я сказал о возвращении к традиции, традиция – это канон.
Мне кажется, вот...
И авторитет Писания подтверждается традицией.
Да, я понимаю, я просто хочу защитить звонящего, потому что, ну что значит плохо читает Библию? Мне кажется, что тут интересно, что человек хорошо смотрит вокруг себя, потому что его заедает не то, что в православии изображает херувимов, он же не предъявлял этой претензии, а то, что в храме, в Божьем храме можно увидеть икону с изображением Николая II, Матронушки, висят портреты патриарха, вот это его, мне кажется, заедает, а не то. Но давайте сперва, из Рязанской области Анастасия, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Батюшки, вот вы не могли бы сказать мне, многогрешный, я знаю, что в 30-м году Папа Римский объявлял всемирный молебен в защиту российских верующих, гонимых. Так вот, он имел в виду всех верующих или только своих католиков?
Всех.
Всех?
Всех.
Я вам бесконечно благодарна.
Пожалуйста, но я должен официально заявить, что никаких гонений на верующих в СССР не было, поэтому, собственно, чего молиться?
Нет, гонения были.
Да вы что?
И вы знаете, интересная деталь. Я очень тесно общался тогда с инициативниками. Это баптисты, которых гнали и сажали в тюрьмы. Если мы, православные, в свои списки вставляли всех... И хлопотали за адвентистов, и за баптистов, и за своих, которые сидели в тюрьме.
Это в 70-е?
Да, 70-80-е. То когда я смотрел списки инициативников, которые они подавали на Запад, они давали только своих баптистов. Я их спрашивал, почему вот мы, православные, вот имеем такую широкую душу, хлопочем за всех, а вы вот со своим таким узким мясничковым представлением о жизни только за своих. Так они покраснели даже.
Ну, сектанты, отец Олег, не сердитесь, сектанты не разучились краснеть, а вот мы, православные, мы спокойно можем не краснеть.
Вспомните списки Саши Огородникова, которые он подавал, он всех вставлял.
Хорошо,
а они хлопотали только за своих.
Давайте вот мы продолжим эту замечательную тему о том, кто краснеет, а кто нет. После краткой сводки новостей, напоминаю, это программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, в гостях у нас отец Олег Стеняев, и мы продолжим разговор о том, как быть православным с инославными.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня состоялись новые акции против нечестных выборов. На митинг в Иркутске, по данным корреспондента Радио Свобода, вышли от 500 до 700 человек. В Москве на митинг на Болотной площади, по разным оценкам, собрались от 1,5 до 5 тысяч человек. «Единая Россия» намерена выдвинуть на пост спикера Госдумы главу администрации президента Сергея Нарышкина, сообщил сегодня член руководства партии Андрей Исаев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах 2012 года. За него единогласно проголосовали сегодня делегаты партийного съезда. Администрация Твиттер заблокировала официальный аккаунт митинга оппозиции, который должен пройти на проспекте Сахарова в Москве 24 декабря. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на блогера Станислава Янковского. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Жанаузен сроком на 20 дней. В городе вводится так комендантский час. По последним данным, в результате беспорядков в Жанаузене в пятницу погибли 11 человек. Пострадали более 80. В столице Греции, Афинах, в субботу около 3000 прокоммунистических профсоюзных активистов и студентов провели марш солидарности с участниками забастовки сталелитейщиков, которая продолжается уже 48 дней. Премьер-министр Египта Камаль Аль-Ганзури обвинил внутренних и внешних врагов в разжигании насилия в стране.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную взаимоотношениям православия и инославия. У нас в гостях московский священник отец Олег Стеняев, протоиерей, автор множества книг и брошюр, человек, который уже четверть века активно ведет диспуты с инославными, ну, я на всякий случай перечислю, то есть с пятидесятниками, с баптистами. И у нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, мне хотелось бы вернуться к началу беседы и вернуться к проблеме взаимоотношений православных, как сформулировал отец Яков, Ельцинского разлива и разлива последних годов советского
строя. Брежневского.
Да, вот, я сама принадлежу как раз к советскому разливу. Вот, и мне кажется, вы знаете, возникает такая проблема. Примерно такая же сложилась ситуация в церкви, как в церкви Вселенской еще после Миланского, после принятия Миланского эдикта в начале IV века, когда церковь была легализована императором Константином. Так вот, именно к этому времени относят возникновение монашества. Монахами стали те, кто, кого уже не устраивал тот дух, который воцарился в церкви, когда туда хлынули вот эти языческие толпы. Произошло омерщвление церкви, понижение ее духовного, нравственного уровня. И, по-моему, то же самое совершенно произошло в наше время. И вы знаете, вот, как мне кажется, как реакция на это, ну, монашество я не знаю, привело ли это к увеличению монашества, но просто вот православные Брежневского разлива, они стали как-то отходить от церкви, уходить в себя и возвращаться к такой идее, казалось бы, самой примитивной и такой мирской, как Бог в душе, вот, и как что-то там такое есть, вот, просто потому что уже, понимаете, ну, вот хотелось бы спросить вашего духовного совета, отцы, как вот быть, когда, ну, вот коробит, например, там, все эти бесконечные автомобили, эти норковые шубы, ну, это как символы определенных духовных...
Норковые шубы архиереев. Да, спасибо, Татьяна, вопрос ясен. Я духовно не могу, а как историк я дам справку. Монашество возникло на 70 лет раньше Миланского эдикта 312 года, и хотя то, что вы говорите, это традиционная формулировка из учебников церковной истории XIX века, и уж Мемона это есть, и у Паснова, что монашество – это реакция на обмерщение церкви, но мне кажется, общий принцип такой – на реакции ничего конструктивного, длительного, долгого не возникает. И монашество – это был все-таки самостоятельный, творческий путь к Богу. Он был до Константина, он остается и в наше время, когда уже брак государства и церкви расторгнут. Это действительно особая стезя. Что до того, что противно... Мне, ну, во-первых, мне кажется, что и сейчас люди, многие, пришедшие в 90-е годы, тоже уходят. Это не связано с Брежневым или Ельциным. Вот. А остальное тогда отец Олег.
Вы знаете, если мы читаем с вами Евангелие от Матфея, то в родословии Иисуса Христа мы видим разделение родословия на три части. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Это очень интересный вопрос. Богословы спрашивали, зачем Матфей разделил родословие на три части. Златоуст предлагает очень интересный ответ. Он это сделал для того, чтобы христиане поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Грешили при патриархах, грешили при царях и грешили в период политического плюрализма. Двукратия, трикратия и так далее. Поэтому путать религию с политикой я бы не советовал. Это принципиально разные вещи. Мы живем своим миром, у нас свои ценности. И более того, Писание призывает нас не сообразоваться с веком сим. Это в послании к римлянам. Поэтому те процессы, те законы, которые существуют в церкви, это совершенно разные вещи.
Я позволю себе напомнить, был еще вопрос о норковых шубах архиереев.
Я не видел ни на одном архиерее норковые
шубы.
А
вот эти вот дорогие автомашины?
У меня нет ни своей квартиры, ни машины.
Ну, вы же не архиерей, Олег, вы протоиерей только.
Да.
Но проблема же есть. Классовое расслоение в церкви. Деревенский священник сам доплачивает на ремонт храма, а зарабатывает там компьютерной версткой. Вот. А в Москве настоятель кладбищенской церкви, да.
А я готов ответить на ваш вопрос. Ну? Например, вот инициатива храма, в котором я служу, это храм в Сокольниках, Рождества на Предтече. Я посещал Сахалинскую епархию. Я отметил все бедные приходы. И мы делали сборы литературы, одежды для бедных приходов, прежде всего духовных книг, и посылали контейнерами на Сахалин. Мы посылали такие же контейнеры Магадан. И я считаю, что если будет система приходов побратимых, кстати, за что выживают баптисты русские, как выживают пятидесятники русские, система приходов побратимых, когда богатые приходы будут помогать бедным, ситуация изменится.
Вы Робин Гуд, отец Олег.
Мы работаем в этом направлении.
Вы Робин Гуд. Взять у богатых и отдать бедным. Так может, тогда вообще как у католиков, где священник получает твердый оклад вне зависимости от того, сколько прихожан и прочее. Вот дали тебе, там, условно говоря, 300 евро, если ты в Европе, готовый стол и квартиру, и все.
Я сторонник того, чтобы священник кормился от благовествования. Даже не от репа, а от благовествования. То есть он проповедует Слово Божие, он выступает в институтах, он выступает в университетах, в воинских частях, где только приходится.
И восторженные слушатели кидают ему помидоры, яйца, и он от этого кормится.
Люди помогают. Действительно, если священник трудится, то он получает какие-то средства, и он может на них жить.
Говорил отец Олег Стенев, на звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Святые отцы, добрый вечер.
У нас тут один святой отец, я всего лишь модератор программы.
Ну, в данном случае сегодня, вот в этом положении, но я думаю, что, как говорится, Дух Божий, человек, на кого опустился, тот уже святой отец.
А, тогда
вы, как учитель, уже не только в церкви, но и на радио «Свобода».
Все, святой слушатель, продолжайте.
Ну, у меня много, конечно, вопросов к коллегу и по политике государства, так сказать, и церкви, как они ее используют, своих недаром законы существуют.
А все-таки к Наславному можно поближе?
А поближе к доброму самаритянину.
Так.
Вы знаете, там маленькая-маленькая деталь, потому что очень часто тоже приходилось прибегать к этой притче. И когда отец Олег сказал, что он помог ему, хотя он и иноверец, но если точно быть, соответствует словам Христа, то там слова об иноверце не было. Там было слово о том, что ближний – это тот, кто страдает, кто болен, и не имеет значения, какой он веры. Он человек, он уже, понимаете, имеет право на милость любой веры. И поэтому это достаточно серьезный момент, который очень многие обходят. Потому что, возвращаясь к политикам, которые используют и церковь, и религию именно для того, чтобы свои решать политические проблемы, натравливая одних людей на других. И, кстати, когда очень интересное произошло, когда Бен Ладен в своей предпоследней фетве именно призвал мусульман не убивать друг друга, когда увидел, к чему приводят разногласия между шиитами, суннитами и, так сказать, еще салафитами, и после этого на него настучали свои же. Понимаете как? Вот те, кто хотел это использовать как войну против религии, так вот, законы, к в одной из, так сказать, стран, которая ввела закон доброго самаритянина в свод законов, оказание помощи всем, независимо от того, есть у него деньги, бедный, большой, это потом сначала помочь человеку, а потом уже разобраться, может он сам заплатить за свое лечение или нет, или привлечь какие-то другие организации. Вот, вот эту вот маленькую деталь, но чрезвычайно важную в нашей жизни. И то, что мы не видим в людей сначала человека, а сначала какую-то там в нем национальность или какой-то он религиозной принадлежности, вот это еще человечеству, по-моему, очень много надо будет и долго преодолевать.
Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Я все-таки даю историческую, текстологическую справку. В притче о милосердном самарянине ближний не тот, кто страдает, а тот, кто помогает страдающему. Мы по какому-то свойству нашего характера, не буду уж ругаться, склонны считать себя сильными, а к окружаемым относиться как к слабым. А Господь предлагает поменяться и представь, что тебе плохо. Ты лежишь израненный. Вопрос не в том, кому ты можешь помочь, Шварценеггер, а кто тебе поможет избитому.
Я хочу предложить некую иллюстрацию. Когда была Вторая Чеченская война, это 99-й, значит, 2000-й, по благословению Священного Начала и по благословению патриарха Алексея II.
Война была по благословению?
Нет, я говорю, по благословению Священного Начала я 5 раз ездил туда, возил гуманитарную помощь. И патриарх говорил, что надо раздавать помощь всем, независимо от религии, от национальности. И мы, конечно, заезжали в храм, станица Асиновская, единственный храм там сохранился. В Грозном он был разбит, привозили туда пищу, необходимые вещи. Но когда мы ехали в Грозный, мы на площади Минутка раздавали детские вещи.
То есть не так, что в гарнизон и по солдатам?
Нет, мы помогали всем людям, особенно вот мирному населению. Такая установка была от патриархии. И 5 раз ездили. И нас останавливали те же боевики. У нас однажды машина сломалась. Так они ее починили и подтолкнули, потому что они знали нас в лицо. И они говорили, да, мы этого толстого знаем. Он действительно раздает бесплатную помощь. Они спросили, зачем приехали? Я говорю, мы помогаем людям. Поэтому церковь делает все, что может в этом направлении.
Говорил отец Олег Стеняев, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, всегда такая бесплатная помощь оказывалась и на блокадном рынке в Ленинграде в 1942 году, и на Грозненском рынке, и на всех остальных рынках, там, где гуманитарку раздают бесплатно. Но хотел бы заметить, что прошло уже более 300 лет, когда Никон и Романовы начали свое доброе дело, так сказать, облагораживая староверов. Ну, вы с баптистами, со всеми сотрудничаете, такие вы добрые. Вот заманили несколько семей на Дальний Восток, опять староверов, и приехали эти голубоглазые, светловолосые, в сарафанах люди, говорящие на старославянском языке, со своими старыми книгами. И уже назад запросились. Видимо, им так на родине показалось хорошо, что все-таки несколько семей. Вот как вы им там раздаете, вот как вы им там помогаете? И, может быть, все-таки начнете не 3 не щепотью креститься, а там 2,5. И, может быть, Иисус одной буквой там правильно как-то вот, и я не знаю, и многие другие как-то вот навстречу пойти и простить или попросить прощения. Вот к чему разговор ведется. А так вот уничтожить до вас существующий, как бы, народ и веру, и не покаяться ни разу. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я даю справку, чтобы уж не морочить отца Олега, потому что уже в 1972 году на соборе Русской Православной Церкви было принято постановление, обращенное к старообрядцам с извинениями, с покаянием, с предложением примириться, на что старообрядцы ответили дружным: не больно-то и хотелось. И мне кажется, что все-таки вопрос накормить, напоить и перевязать важнее, чем 2 или 3 перста, хотя, конечно. Но ваш вопрос интересен, потому что действительно в России православие, собственно, раскол старобрядства, с чем ведь был связан, оно очень сильно ориентировано в тот же 4 век, в тот же 5. Православие – это, прежде всего, религия, которая верна учению святых отцов. И отсюда и та ожесточенность отчасти, с которой старобрядцы защищали себя, а новообрядцы, то есть мы, их палили, потому что, ну как, вот об Арии, как пишут в древних церковных книгах, что при императоре Феодосии начинали уже гнать тех, кто не принимал церковных постановлений, и донатистов, и ариан, и поэтому эпоха становления православия давала и никонианам, и старобрядцам как бы эталон, что надо быть жесткими, можно и на костер, можно и мечом, и это будет правильно.
Я не совсем с этим соглашусь. Я приведу
позицию, как она звучит у старобрядцев.
Я приведу прямую цитату из Златоуста. Златоуст писал, отвечая на протест православного, который говорил: «Я не хочу общаться с еретиками, у меня нет с ними ничего общего». Златоуст отвечает: «Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Мы населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего. Это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». И Златоусту также принадлежат слова: «Еретические догматы мы испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и стараемся добрыми делами обратить их ко Христу».
Вот то-то Златоуста-то и сослались. У нас звонок из Германии. Елена, здравствуйте, прошу вас. Елена? Какая-то техническая неполадка. У нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если можно, прокомментируйте слова святого апостола Иуды. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. И еще, скажите, где в Писании написано «право, лево, прочее славное», католичествующие, прочее, прочее. Прокомментируйте, пожалуйста.
Александр, а можно чуть вот, ближе к теме, потому что явно у вас есть, что вопрос риторический.
Я же к теме говорю. Отче, я же к теме говорю.
Да, да, только что
я могу ответить на этот вопрос.
Да. Между собой. Я же по теме говорю.
А что вы имеете в виду?
Это не по теме, что ли?
Нет, по теме. Можно чуть подробнее? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Как бы я ответил?
Да.
Я ответил так: есть христиане и все остальные, которые пытаются, может, не пытаются, называются христианами. И живут по человеческим преданиям, по канонам, которые придумали люди, которые читал ложь.
Вот.
Они по священному писанию.
Вот теперь понятна ваша позиция, слово отцу Олегу.
Мы, православные христиане, руководствуемся священным писанием. Вы можете в интернете набрать фамилию Стеняев, диспуты с харизматиками, диспуты с свидетелями Иеговы. Вы увидите, что строго по писанию мы разбираем такие вопросы, как крещение младенцев, форма креста, учение о Троице, икону почитания, почитание Божьей Матери. Только на основании священного писания. Это традиция святых отцов. Дело в том, что, может быть, вы мало встречались с православными, которые имеют хорошее образование, но сейчас в каждой епархии открывают миссионерские отделы. Я вот ездил по епархии, провожу мастер-классы для священников, обучаю, как беседовать с людьми другой веры, но вначале я говорю о том, как вот Христос относился к людям другой веры, потому что если не будет доброжелательного отношения, то не будет результата. И вот интересная притча, наверное, для радиослушателей. Был такой святой Макарий Египетский. Он однажды пошел помолиться в храм на горе с своим учеником. Ученик был помоложе, он пошел вперед. А навстречу этому ученику попался жрец языческий. Увидел монах жреца, начал ругать его: «Ох ты, там, почитатель дьявола!» Язычник положил дрова, которые нес для жертв приношение, избил этого монаха, пошел дальше. И встречается с Аввой Макарием. Макарий увидел его и говорит: «Для того ли трудишься, не устал ли, родимый?» Тот, пораженный любовью старца, остановился, упал на колени и говорит: «Вот сейчас я встретил злого монаха, он меня ругал, и я его избил, по-моему, до полусмерти, а вот ты такой добрый, с такой любовью ко мне относишься. Я поражен твоей любовью, я хочу креститься». И они поднялись на гору, взяли этого избитого монаха, и там, на горе, когда крестили этого языческого жреца, произнес старец Макарий удивительные слова. Это должен быть девиз каждого миссионера: «Худое слово делает доброго человека худым, равно как и доброе слово делает злого человека добрым». Открытость миссионерская по отношению к другим людям, она должна заключаться именно в открытости сердца. И с хорошим знанием Библии, если это соединено, то всегда будет результат. По крайней мере, у нас присоединение людей, приходящих в православие, достаточно большое. И свидетели Иеговы переходят, и мусульмане переходят, и пятидесятники, и другие. Но они переходят только в том случае, когда они не видят агрессии с нашей стороны, а когда Словом Божьим покоряются их сердца.
Говорил Алекс Стеняев. У нас еще одна попыточка из Германии. Елена, здравствуйте, прошу вас. Елена?
Здравствуйте.
Да.
Да, вот как раз только что... Да, алло, меня слышите, да?
Да, теперь да.
Вот только что говорили об агрессии, кстати. Да, я думаю, агрессия. Агрессия – это главная причина, по которой люди разбегаются из православной церкви. И... Значит, я была во многих церквях, в разных церквях, ну, там, по роду деятельности и так далее. И в сектах так называемых, хотя это слово не признаю. Значит, там я видела любви зачастую гораздо больше, чем в православной церкви. Так, и я считаю, что у меня православную церковь отобрали. Я просто... люди просто не верят в веру. Ну, как можно, когда Иисус призывает любить, и при этом звучит геббельсовская пропаганда, настоящая геббельсовская пропаганда дьякона Кураева, которого ваш гость, Стеняев, Олег Стеняев, отцом называет.
Спасибо, Елена. Я думаю, что отец Олег, давайте пусть отвечает за отца Олега. Отец Андрей, если захочет, придет и ответит за себя. Геббельс отвечает за Геббельса.
Но Геббельс уже отвечает перед Богом.
Ах, он уже отвечает перед Богом. Это хорошая новость для Геббельса. Но для Бога плохая это все-таки простить Геббельса. Отец Олег, ведь Елена, мне кажется, если вот применительно к вашему рассказу о Макарии, а что делать, когда человек идет вот по храмам православным в Германии, и ему навстречу один злой ученик, второй злой ученик, третий злой ученик, а старца Макария что-то никак не попадается.
Вы знаете, я расскажу такой пример, это как притча, но это правда. У меня был один знакомый, он в советское время был таким торгашом, у него были хорошие доходы.
Так, может быть, все-таки бизнесменом?
Ну, тогда это так не называлось. Ну, это сейчас так называется.
Что будем ориентироваться?
Он был наполовину еврей, наполовину русский.
Так.
И вот представьте себе, он жил на площади Нагина, как тогда говорили, сейчас Китай-город называется. И ему во сне приснилась его покойная бабушка, которая говорит, ты должен пойти в Дом Божий и начать молиться. И он рассказывал мне сам, что с ним происходило. Он просыпается, думает, куда идти? Пойду в синагогу. Он вспомнил о еврейских корнях, он приходит в синагогу.
Для слушателей не москвичей справка. Дело в том, что метро площадь Нагина, ныне Китай-город, там ровно в 10 метрах церковь всех святых на куличках, а в 50 метрах московская хоральная синагога.
Так вот он заходит в синагогу, там не было никакой службы, но ему любезно включили освещение во всей синагоге, все показали, подарили кипу, сидур, молитвенник. И пообещали Тору, если он зайдет в другой раз. Он выходит ошарашенный, такое доброе отношение, но как человек торговли, он так подумал, если есть Бог, есть и дьявол. Так легко это не должно быть. Он пошел католиком, он знал, что есть католики, Европа все-таки, католицизм, это традиция. Заходит туда, там еще лужа оказалась, там его посадили, там этот Станислав Можайко, этот удивительно обаятельный человек, подарил ему брюссельскую Библию, значит, играл, значит, орган, там какая-то репетиция была, службы не было.
Сама хмурёшь идёт.
Но, выйдя оттуда, он тоже немножко растерялся, уж больно радушно все и тут между синагогой и костелом выбирать, но все таки Россия, надо поехать в православный храм. Он поехал в православный храм, приезжает он туда, а поехал он куда? Он поехал в храм Елоховской церкви, как она называлась, Богоявление. Он приезжает туда, а там службы нет, и бабушка с тряпкой прямо на него. Она говорит, ты чего пришел? А он думает, надо перекреститься. А Можайко ему объяснял, как креститься. И он начинает креститься по-католически. Она его чуть не поколотила, говорит, вообще уходи отсюда, кто-то такой. Он выходит на улицу и задает себе вопрос. Если есть Бог, есть дьявол, хорошие товары в жизни так просто не приобретешь. Если здесь какие-то препятствия, я вот сюда буду ходить. И он действительно стал нормальным православным христианином. Он понял, что не может быть путь к Богу таким легким, как его некоторые представляют. А то, что вот любовь, о которой говорит женщина из Германии, это называется у сектантов бомбежка любовью. Это известный такой метод. А термин секта, кстати, в обиход современного мира, ну, новейшей истории, ввел никто иной, как Мартин Лютер. В своем толковании на послании Галатам он сформулировал этот термин так. «Я законно рукоположенный римо-католический священник, доктор папского богословия, имеющий право проповедовать Евангелие и учить богословию, а сектанты – это анабаптисты, которые не рукоположены, которые они не имеют права учить, потому что у них нет богословского образования. И он первый ввел в обиход новейшего времени вот этот термин. До Лютера его использовал только Тертуллиан, аж во втором
веке. И апостол Павел все-таки, что греха таить.
В Новом Завете нету слова секта.
Слово ересь – это слово греческий ересь налог ересь полный, есть. Да. То есть часть круга, ограниченный, как известно, двумя. У нас звонок с Алтая, Михаил. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я давнишний ваш слушатель с советских времен. Как раз являюсь членом незарегистрированной баптистской группы верующих. У нас как раз вопрос такой, диалог, да, с инославными. И я вот хотел бы сказать, что действительно в православии-то близко нету такого любовного или хотя бы смягчающего отношения к инославным. Где-то в 96-м году я был на Камчатке с Благовестием, и именно в Усть-Камчатске. То там батюшка, он натравил своих приятелей, там таких бизнесменов, которые, я на остановке стоял с библиотекой, они просто выдворили, сказали, если ты завтра еще будешь здесь, мы и тебя не станет, и твоей библиотечки не станет. Поэтому думаю, что большая потеря православных людей, это что они сами себя провозгласили только славными, православными. В самом-то деле они-то далеко от того, чтобы славить Бога. Кто?
Спасибо, Михаил. Слово отцу Августиняну.
А я хочу зачитать определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви, короткая цитата, от декабря 1994 года. Здесь сказано: «Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений».
Отец Олег,
то если есть, закон... официально церковь говорит, хорошо, что нельзя проявлять нетерпимые отношения.
А если оно проявляется?
Если это проявляется, это нарушение соборного принципа.
А наказание?
И можно написать в парохиальное управление, что человек действует не в соответствии с собором Московской Патриархии.
Вспоминается песенка знаменитого сотрудника Радио Свобода Александра Аркадьевича Галича: «А вы пишите нам, пишите, а мы ответим вас». Не сердитесь, отец Олег, но я в заключение все-таки позволю себе сказать, что вот та замечательная, мягко говоря, притча о милосердном самарянине, которая действительно должна быть образцом и отношений между христианами, христиан и инославных, вот, но тоже ведь вы же бы не сказали Спасителю, когда Господь Иисус произносит эту притчу, мы бы оказались рядом, наверное, какой-нибудь саддукей ироничный сказал бы: «О, этот самарянин осуществлял бомбежку любовью этого несчастного». Да нет, ну человек просто помог. Я думаю, что все-таки лучше бомбить любовью, чем честно обмазывать ненавистью. И я думаю, что именно на пути любви мы с вами встретимся и в Царстве Небесном со всеми. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был отец Олег Стеняев, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о благотворительных новогодних базарах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланировано уже ряд митингов 1-17 числа на Пушкинской.
Сотрудники полиции задержали несколько участников несанкционированного субботнего гражданства.
К несчастью, при взрывах во время праздника Ашура погибли...
Я очень рада, что мы достигли серьезного успеха.
Презентацию общественного движения «Грузинская мечта» сторонники бензиновой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.